Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Гостем нашей программы будет историк Олег Гордиенко, с яким мы погутарим про историчные спрэчки вокруг початку Другой Усясветной войны. У блиц-анализе про заяву российского премьера Владимира Путина об тым, чаму Россия подтрымливая Александра Лукашенко. У доследах мы погутарим про то, где працавали улетку белорусские студенты и навученцы, а в нашем пытании гомельские студенты скажут, что яны робили летом.
В России работал. Общежитие для военнослужащих строил, на учебу заработал.
Ну, инженеры будущие. Окна мыли. Не понравилось. Строители такие неаккуратные, окна были очень грязные. Заплатили мало.
Отпочивал я у столицы мира, город Баранович.
Сегодня песня «Каханая» начинается серия «Веросень» с Данчиком. Песни Данчика в нашем эфире тягом месяца. А в передаче «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет повед про Вольгу Акулич. Мы так само расскажем про новый альбом гурту «Ляпис Трубецкой». Усё гэта да и іншае после того, как мы расскажем про основные новины дня. За падзеямі в свете сочыць Стась Івашкевич.
Добрый вечер. Сегодня в свете отзначают 70-годзе початку Другой Усясветной войны. У адмысловых урачыстасцях у Гданьску сегодня берут удзел лидеры 20 краин, у тым ліку премьеры Нямеччыны и Россия Ангела Меркель и Владимир Путин. Поехал в Польшу и премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Владимир Путин заявил, что Держдума России осудила пакт Молотова-Риббентропа и что до початку войны провела сукупность домовленностей Гитлера и европейских краинов. Головный переможчик по пытаниях иранской ядерной программы Саид Джалили заявил, что Иран готовы обновить перемовный процесс и мая новую версию пропановы, якая может быть подставой для обмеркования. Президент Сполучених Штатов Барак Обама запотребовал от Ирану обновить перемовы под погрозой новых международных санкций. Сегодня в Беслане у России отбылись жалобные мероприемства у память годовины трагедии 2004 года, когда с 1 по 3 вересня террористы утримливали больше 1200 закладников. Подчас операции по вызволению загинули 330 человек, у тем лику больше 180 детей. У Грузии капитан турецкого корабля был присужден до 24 годов зняволення за спробу порушить экономичную блокаду, якую Тбилиси вяде супрот своей былой провинции Абхазии. Корабель с турецко-азербайджанским экипажем вез груз палива в абхазскую столицу Сухуми. У долине Сват на полночном заходе Пакистану знойдены тело 41 человека, у некоторых отсеченные головы. Меркуется, что забитые воевники руху Талибан.
Дякую, Стась. Стась Івашкевич еще расскажет про международные подеи прикладно праз полгодины, а зараз Ганна Соус с заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
У Польщі відбуваються церемонії, присвячені 70-годдю початку Другої сусвітньої війни. Ва урочистостях у Гданську беруть удел лідери 20 країн у світу, у тим ліку прем'єри Німеччини і Росії. У городі активісти непризнаваного владами Союзу поляків організували виставу, присвячену 70-м угодкам початку Другої сусвітньої війни. Говорить керівник Городянської городської організації Союзу поляків Мячеслав Яскевич.
В історії совєтської, яку ми вчили, завжди говорили, що Друга світова війна почалася 22 червня. Ну, то у нас не была история того. История была пропаганды. А война во всем свете началась 1 вересня. Поляки воевали супрац фашистской Германии. И в тем лику началась в нашем городе. И немцы бомбовали не только Гродно, але все города. И Баранович был бомбардован, и Волковыск был бомбардован, и Брест. И много людей загинуло. Вот память этих людей мы складываем кветки, запаливаем свечки.
Признать публично, что Александр Лукашенко сфальшивал выники президентской кампании 2006 года, такий коллективный зворот до генпрокурора Беларуси инициюет старшиня АГП Анатолий Лябедько.
Связано это с опошней заявой Александра Лукашенко, уже другой, до речи, в яким он широ признается у фальсификации выников выборшей кампании. Это звучит на передней новой президентской кампании, мясовых выборов.
Тем часом Лидия Ярмошина заявила о свободе, что Центр выборкам не отрымливал никаких указаний.
Центральная комиссия опубликовала те цифры, которые получила с территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали, и то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта, на наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Показать своим прикладом новому поколению повагу до родной мовы закликала белорусских наставников старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила у звороте у сувязи с початком нового навучального года. А все першоклассники Беларуси отримали книгу «Беларусь Беларусь наша радзіма падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ў ёй багата партрэта Александра Лукашэнкі. Амбасадар Вялікай Брытаніі Найджэл Голд Дэвіс напярэдадні ад'езду з Беларусі ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў спадзяванне, што ў Беларусі не будзе новых палітвязняў.
Это был прорыв в хорошем смысле.
Гэта быў прарыв у добрым сэнсе ў адносінах паміж Еўразвязам і Беларусю, калі цягам кароткага тэрміну на волю выйшлі ўсе палітвязні. Еўразвяз натуральна уважліва сочыць за асобнымі выпадкамі, якія цяпер непакоіць грамадскасць. З'яўленне новых палізняволеных будзе крокам назад.
Шаг назад.
Александр Лукашэнка працягвае паездкі па палескай глыбінцы.
Ганасовую з заглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. 1 верасня 1939 году нападам фашысцкай Нямеччыны на Польшу пачалася самая крывавая ў гісторыі чалавецтва вайна. У ёй за 6 наступных гадоў былі ўцягнутыя болей за 60 дзяржаваў. Да жыхароў заходняй Беларусі, якія ў той час былі ў складзе Польшы, вайна прыйшла менавіта ў 1939. Прыкладна 70 тысяч беларусаў ваявалі ў войску польскім супраць фашысцкай Нямеччыны. І сёння ў Гданьску на мысе Вестерпляте, ў месцы, дзе 70 гадоў таму прагучалі першыя стрэлы Другой сусветнай вайны, польскія ўлады адзначылі гадавіну разам з 30 дзяржаўнымі дэлегацыямі з усяго свету. У Гданьск прыляцелі, між іншымі, прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прысутнічаў на цырымоніі прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі, выступаючы ў Гданьску, абвінаваціў, як ён выказаўся, бальшавіцкую Расію ва ўдары ў спіну у дзень 17 верасня 1939 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу і занялі заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну.
Прыйшоў, аднак, 17 верасня.
Аднак прыйшоў 17 верасня, дзень, калі бараніліся Варшава і Модлінь, калі трывала яшчэ бітва над Бзурай, калі адкінута немцаў ад Львову. Але таго дня Польшча атрымала ўдар нажом у спіну. Гэты ўдар нанесла бальшавіцкая Расія, згодна з пагадненнем паміж Рыбентропам і Молатавым.
Гаварыў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. З увагі на тое, што афіцыйныя Варшава і Масква розняцца ў ацэнцы пакту Молатава-Рыбентропа, прыезд расійскага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна чакаўся ў Польшчы з асаблівай зацікаўленасцю. Пуцін сказаў падчас прэсавай канферэнцыі з польскім прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам у Гданьску, што пакт Рыбентропа і Молатава – гэта толькі апошняе звяно ў ланцугу шматлікіх прычынаў Другой сусветнай вайны.
Мы ў Расіі видзім, што предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение польско-немецкого соглашения от 1934 года. До этого были двусторонние договоры о ненападении, практически такие же, как пакт Молотова-Риббентропа, на двухсторонней основе с ведущими европейскими державами. До этого, в 1938 году, состоялось подписание так называемого Мюнхенского договора.
Гаварыў расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. І больш падрабязна пра гістарычныя спрэчкі вакол пачатку Другой сусветнай вайны мы пагутарым меншым праз паўгадзіны з госцем нашай праграмы гісторыкам Алегам Гардзіенкам. А наш сталы слухач, адвакат з Кобрына Сергій Магонаў, таксама сёння прысутнічаў на афіцыйнай цырымоніі ў Гданьску. Ён стаў адным з каля 200 удзельнікаў праекту «Экспрэс-салідарнасці», які ладзіць Еўрапейскі цэнтр салідарнасці і Польскае міністэрства замежных спраў. Удзельнікі гэтага праекту на адмыслову цягніку падарожнічалі па Польшчы з Кракава да Гданьска, наведваючы мясціны, звязаныя з польскай гісторыяй, у тым ліку з гадавінай Другой сусветнай вайны.
Основные подеи отбывались в Гданьску, потому что тут была и годовина подписания погоднения помеж удельниками солидарности и тогочасным урадом. И имели так само встречу с былым президентом Лехом Валенцей и присутничали на официальной церемонии, присвященной 70-му годкам початку Другой сусветной войны.
А те бачили вы там белорусского премьер-министра Сергея Сидорского?
Сергея Сидорского бачили. Вельми чакали, те будет он выступать, цікавило, на якой мове будет выступать. Распочал, вядома, Качинский, Туск, Ежебуза, керівник Європарламенту, Путін, Меркель, французький прем'єр і закінчилося виступом Фредеріка Райнфельда, шведського прем'єра.
А що вас найбільше вразило з усього маршруту експреса і з сьогоднішньої офіційної програми, з сьогоднішніх офіційних виступлень?
Не ведаю, насколько это уразило, но вельми музейно на меня оказало то, что как бы мали все официальные особы, на вот Владимир Путин, не глядя на его недавний лист в газету «Выборшем», выступают, что все официальные особы как бы сошлись в поглядах на другую сусветную войну, что не будем мы тут делить, кто бы виноват, и кто, як, чому, кого себя обвинувачивать, але будем задовольны тем, что все это в свой час скончилось, и будем прикладывать намагання, каб ніколи больше не повторалось.
Говорив наш сталий слухач, адвокат з Кобрина Сергій Магонов, який сьогодні поприсутнічав на офіційній церемонії у Гданську з нагоди 70-годдя під початку Другої всесвітньої війни, і він був одним з каля 200 удільників проєкту «Експрес Солідарності», який ладить Польське Міністерство заміжних справ і Європейський Центр Солідарності. Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22 години і амаль 11 хвилин. І зараз короткий аудіозапіс трагічної події минулої неділі. Перемови диспетчерів з білоруськими пільотами, чий самоліт розбився на авіашоу у польському городі Радомі.
Виват, 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 здійся, катапультируйся.
Щодну вежа, рятовник 140, щодну вежа, Су-27 ще розбило.
Спецтека урухам'яти, урухам'яти.
Зрозуміємо, вятр, 260 стопні, 11 вензів, КНХ 1021. Вості без дозволення, старт зазвалом.
Воїнський ритуал у гонор загинулих у авіакатастрофі у Польщі білоруських льотчиків Олександра Марфіцького і Олександра Журавлєвича відбудеться завтра у Барановичах на території 61-ї знішальної авіабази. Тіли будуть доставлені у Барановичі каля 15-ї години, а 17-ї планують почати жалобне мероприємство. Для уділу у воїнському ритуалі прибуває командуючий воєнно-повітряними силами Польщі Анджей Бласік, а так само рота ганарової варти Війська Польського. Махчимо, що пілотів поховають у Барановичах, але все залежить від рішення їх свояків. Тим часом протягується розслідування причин катастрофи. Поводле Міністерства оборони Білорусі, причина у тим, що птушка потрапила у повітрозборник самоліта. І більше інформації про цю трагедію ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Там саме є і відео події. Ви на хвилях Ночної Свободи. Колективний зворот до генерального прокурора Білорусі Григора Васильєвича ініціює старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Зворот так само накерують у шерах міжнародних структур від Організації безпеки і супрацовництва у Європі до Євразв'язу. Підстава звороту – публічне признання Олександром Лукашенком фальшування виніків президентської кампанії 2006 року, розказує Владимир Глот.
У інтерв'ю, яке Олександр Лукашенко дав першому намеснику генерального директора ІТАР ТАСС Михайлу Гусману, керівник Білорусі сказав, цитую, «За мене на останніх виборах проголосувало до відома 93%. І я признався потім, коли мене просто почали тиснути, що ми сфальшували вибори. І я грубо сказав, так, сфальшували. І я віддав команду, щоб не 93% було, а десь там 80%. Я не пам'ятаю, скільки. Тому що за 90% це вже психологічно не сприймається. Але це була правда, признається керівник Білорусі». Старшиня Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Ярмошина сьогодні у ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» прокоментувала це виказування так.
Центральная комиссия не получала никаких указаний. Я публиковала те цифры, которые получила с территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали и то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта, наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Говорила Лідія Ярмошина, старшиня Центральної виборчої комісії. Таким чином, яна стверджає, що ніякого фальшування виборів не було, а Олександр Лукашенко каже, що йон загадав все ж таки сфальшувати вибори на не свою користь. Кому ви більше вірите, ви можете виказатися праз телефону от отказнику у Мінську 266-39-52, і він включений 24 години на сутки.
Явно темнит Лукашенко в отношении России. Из всего набора его слов, которые произносил он в интервью после встречи в Сочи, весь успех заключался лишь в том, что он будет председательствовать в ОДКБ несколько сроков подряд. И что в отношении строительства АЭС все подготовлено. Место строительства, документы, деньги. А в остальном нес журналистке какую-то пургу о том, что президент России его большой друг, что мы один народ с народом России и так далее, и тому подобное. Все, что Лукашенко сможет и будет делать для Белоруссии, это тянуть время лет 10, не давая никакого развития Белоруссии, лежа камнем на этом пути. А такое мертвое, можно сказать, состояние Белоруссии очень выгодно российской власти. Лукашенко – это не будущее Белоруссии, а прошлое. Пришло время ему уходить.
266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конподдею у Беларуси и Свете и наших передачев.
Блиц-анализ свободы.
Премьер-министр России Владимир Путин назвал некорректным пытание про то, чему Москва подтримливает керовника Беларуси Александра Лукашенко, а не демократичные силы Беларуси. Я процитую. «Спадар Лукашенко обраны прямым тайным голосованием белорусского народу. Мы завсёды маем справу с истинной уладой и николи не займаемся подтримкой процессов, якія ведуць не до конституционных процессов на территории той ці іншой краины», заявил спадар Путин 1 вересня на прессовой конференции у Варшаве. Ці можно назвать ширым гэтае выказывание российского премьер-министра, и ці сапраўды Москва завсёды подтримливая існуючую уладу у былых советских республиках? Ці можно спрогнозовать, як будет поводить себя Кремль на далей з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. На такія пытанні наша корэспандэнта Віталія Цыганкова адказвае палітолаг Александр Класкоўскі.
Слова Владимира Путина про то, что Россия завсюды мая справу с заснующей владой, покидают уражение, мягко скажем, не ширости. Одразу тут приходят в голову приклады Грузии и Украины, где Москва фактично открыто змагается с теперешним керуанистом этих краинов и навык не хаваючи, что ожидая его изменить. Ти можно тогда лечить, что и на конт Беларуси Путин был не зусім ширым, и Москва подтримливала Александра Лукашенко не за того, что он небыто был обраны народом, а зусім за інших причинов.
Сапраўды, мы бачым прыклады, што Москва зусім не такая святая на постсавецкім абсягу. І калі яна лічыць, што нейкі лідар постсавецкай краіны становіцца ідэалагічна чужым, то Москва не цураецца ў выбары сродкаў. І нядаўні адкрыты ліст Мядзведзева Ющенку якраз такі ось яскравы прыклад, калі фактично наупрост было сказано, что с теперешним лидером Украины мы не хотим просто иметь справы. Ну и супрать Саакашвили мы памятаем, что спробовали створить некого соперника с пробирки, так бы мовить, выходца со спецслужбов. Лукашенко, до речи, еще не так само для Москвы, как Стремко. Але еще одно мучить там личить, что он застается идеологично близким. Так что у этом пассаже Путина просто выявляется то, что российские и белорусские керовные элиты при всех суперечностях, яны вельми родностные у своим разумении так званой суверенности. Демократии.
По тих чи інших причинах, але ось на теперішній момент Москва саправди покуль не ставить Білорусі ні на кого, окрім Олександра Лукашенки. Але чи можна спрогнозувати, як буде поводити себе Кремль надалі за наближенням президентських виборів у Білорусі? Чи буде він тільки пошипувати Лукашенку, роздражняти його, чи саправди може всерйоз поставити і на іншого кандидата?
То, что Кремль грає на нервах, это видовочно. Мы памятаем, например, про заяву анонима у Кремля под час молочной войны, что некому мучить надокучило быть президентом Беларуси. Так само была вот чарада приема у белорусских оппозиционных политиков у Думы. Однако, зрозумело, что в данном выпадку это просто такая демонстрация, как трошки напружить, можно сделать более изговорливым. На сегодня эксперты сходятся у тем, что у Кремля нема некой мощной стратегии на белорусском керунку. Конечно, до выборов еще многое может измениться, однако на сегодня выглядит малоимоверным, что Кремль открыто вот кинет пальчатку и поставит на некое инша кандидата, поставит на, как они кажут, дестабилизацию обстановки в Беларуси, потому что, мне сдается, тут переваживают фобии. У подсвядомости сидит такая застерога, что любые иншие урад, любое новое керавництво Беларуси поведут краи у Европу. И вот эта фобия, и она все ж таки утримливая в певных рамках стосунки с Лукашенком. Застерога, что Беларусь сыдет на Заход, что танки НАТО будут стоять под Смоленском. Вот эти фобии Москву все ж таки стримливают от некого сценару замещения улады на Беларуси.
Говорил политолог Александр Класковский. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 годины и 20 хвилин. С вами надалее Алексей Знаткевич. И некоторые основные подеи сегодняшнего дня. У Польши отбылись церемонии, присвященные 70-годию початку Другой Всесветной войны. В урочистостях взяли удел лидеры больше 20 краин, у тем лику премьер-министры Немеччины и России Ангела Меркель и Владимир Путин. От Беларуси присутничал премьер-министр Сергей Сидорский. Признать публично, что Александр Лукашенко сфальшовал выники президентской кампании 2006 года. Такий коллективный зворот до генпрокурора Беларуси инициюет старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько. Тем часом старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина заявила Свободе, что Центр выборкам не отрымливал никаких указаний и готовы продемонстрировать все протоколы территориальных выборчих комиссий, как подтвердить статистику. А зараз на чарзе форум «Свободы». С меркованиями наведников нашего сайта «Свобода.орг» нас познакомят Стасий Вашкевич и Владимир Баранич.
Опубликованный на нашем сайте открытый лист президентки БНР Ивонки Сурвилы до белорусских наставников с закликом прикласти выселки у справе отраджения родной мовы выкликал наступные реакции наведников. Форумчанин Литвин.
Вельми слушно, кажет поважанная спадарыня Сурвила. Але як наставники гэта пачуюць ці прачытаюць?
Каментуе Арон.
Судовненько с Канады вящать. Проезжайте, пани, и адраджайте.
Арону отказывая Марияна из Минску.
А яшчэ лягчэй ёрнішаць і саркастіраваць у інтэрнэце. Вельмі вумна. А наконт настаўнікаў, сапраўды, толькі адзінкі, на жаль, прачытаюць гэты ліст. А калі прачытаюць, то, на жаль, не пачнуць размаўляць па-беларуску, спасылаючыся на тое, што іх матчына мова расейская. Усім вядома, што мова памірае, калі на ёй не размаўляюць ці ёю не карыстаюцца. Але настаўнікі ніяк не хочуць гэта зразумець.
Беларуска з Менску выказалася наконт моўнага пытання так.
Калі чалавек варакаецца сваёй мовы, ён адракаецца ад сваіх каранёў. Такіх звычайна наракаюць словам «вырадак». Вырадзіўся са свайго роду. Цяжка і сумна, але ёсць надзея, што не ўсё згублена.
Наш рэгулярны чытач Дзімыч не згодны з беларускай.
Было такое старажытнае племя ў старажытнай Італіі. Этрускі называліся. Дык вось вымерлі яны, і мова іхняя вымерла. Засталіся адныя італікі, пазней італьянцы са сваёй італьянскай мовай. Але ж калі вы назавеце сучасных італьянцаў вырадкамі, то яны вас не зразумеюць. Паціснуць плячыма, пакруцяць пальцамі ля вашай скроні і пасмеюцца. У свеце ад сівых каранёў да нашых дзён вымерлі сотні моваў. І што? А нічога, вымрэ мова. Ну так, вядомая рэч. І што згадаеце мне рабіць з гэтай нагоды? Біцца галавой аб сцяну? Выбачайце, не буду, бо для мяне з нараджэння родная мова расейская. У дзяцей таксама. Мы рускамоўныя беларусы. І каму гэта не падабаецца, гэта іх праблемы не нашы. Нам ваша мова не баліць. Сорры за праўду.
Вось такое да іншае меркаванне на сайце свабода.орг.
Доследы свободы.
Лето, час вакацыяў, і шмат хто са студэнтаў і навучэнцаў традыцыйна выкарыстоўвае яго, каб падзарабіць грошы. Ці лёгка было сёлета знайсці працу, калі крызіс прымусіў працадаўцаў зацягнуць паясы? Працяг тэмы ў доследзе Юліі Рымашэўскай.
Молодежно-социальная служба існуе с 1992 года. Лето – гарачая пора, калі ахвотных знайсці працу становится вельмі шмат, распавядают супрацоўнікі. Тому вакансии рыхтуют загадзя, каб працадаўцы і працаўнікі знайшлі один одного без затрымак. Найперш прапануюць некваліфікаваную працу, распавядае Ірына Скорына, намеснік дырэктара службы.
Подсобные работы, погрузка-разгрузка, археологические раскопки, земляные работы. Ну, наверное, вот это вот основное. Что касается специализированных работ, то есть для которых необходима квалификация, ну, в основном это каменная кладка.
Тых, кто імкнуўся скарыстаць адпачынак для працы, гэтым летом было багато.
Количество трудоустроенных мы еще не подсчитывали за летний период, но ребят было очень много. В основном это студенческая молодежь. Понятно, что у нас трудоустраивается не только студенческая, именно молодежная. Но, в принципе, их количество не уменьшилось, оно, по-моему, даже увеличилось. Единственное, в чем различие было, наверное, это где-то небольшие задержки с перечислением денежных средств.
Заробки у параунанні с минулым летом не изменились, кажа Ирина. Іншая справа, што беларускія грошы цягам гэтага году моцна патаннелі. Але калі не гнацца за высокімі заробкамі, то знайсці сабе занятак можна. Вось што распавялі ў бюро працаўладкавання савецкага раёну.
Для падростков, для школьнікаў, для студэнтаў мы арганізуем временная работа летам. Это целевыя праграмы за счёт средств фонда социальной защиты. Поэтому, собственно говоря, кризис на этом никак не сказался. Это, как правило, подсобная работа, которая по силам всем выполняет. Если это студенты, это ремонт общежитий в основном. Если это школьники, то это приусадьбно, какие-то работы на школьных участках, ремонт мебели. То есть посильный труд. Ну, около 250 тысяч в месяц.
На такія заробкі нават падлеткі не надта рвуцца. Лягчэй прасіць грошай у бацькоў. 17-гадовая мінчанка Лера з сяброўкай зрабілі некалькі спробаў, каб знайсці працу, але выбар быў небагаты.
Одна была это посудомойка, а вторая работа была мыть полы надо было где-то. Ну, как-то так, нам она не очень сильно подошла, и там я, насколько помню, была не такая уж и большая зарплата. То есть, по-моему, в районе 300-400 тысяч за месяц. Было надо ходить каждый будний день, то есть, ну, в принципе, это достаточно сложная работа, ну, на мой взгляд. Мыть посуду там целыми днями, несколько часов подряд, либо мыть полы, то есть достаточно сложно. Если нам предложили что-нибудь связанное с листовками в этом направлении, я туда бы пошли.
16-годовый Анатоль одразу ведал, якой працы он не ожидая.
Я хотел попросовать каким-нибудь курьером, например, как не было брудной морозной працы, и в той же час там нормально гроши уплатили. Але ничего знайти не смог, ни праз интернет, ни где, потому что або повыключали телефоны, або не хотели брать, потому что до взрослого.
Веры, навученцы колледжу легкой промысловости, причину отмовы у працы называли иншую.
Вся проблема в том, что працы не хотят именно на такой срок короткий.
На погляд дзяўчыны, ситуация сёлета моцна адрознівалася ад леташняй.
Просто летом мне удалось найти работу. Я поработала на промо-акциях несколько раз, а этим летом уже ничего не получилось.
Дарэчы, нават праз моладзевую сацыяльную службу працу лягчэй знайсці менавіта хлопцам, кажа Ірына Скорына.
У нас не в приоритете работа именно для девушек, да? То есть так получается, что в связи с нашей специализацией здесь мы работу больше предлагаем для молодых людей. Девушки трудоустраивались на разовые заказы, это уборка помещений в основном и проведение промо-акций. Также, скажем, достаточно сезонные виды работ, такие как репетиторство, например, няни, гувернантки.
Майго суразмоўцу Анатоля отправили на будоўлю. Там на хлопца паглядзелі і сказалі, з такім целаскладам тут рабіць няма чаго. Але хто шукае, той знаходзіць.
Сяброўка распавяла, што яна працуе, хадзіла і клеіла аб'явы. Я пазваніў таксама у тую фірму і мяне ўзялі. Я тыдзень паклеіў чыстай працы за гадзіну дзве ў дзень. Выходзіла недзе ў тыдзень каля 170 тысяч.
На думку намесніка дырэктара бюро працаўладкавання савецкага раёну, крызіс адбіўся на колькасці вакансій у асобных арганізацыях.
Труднее устроить на временную работу подростков, ну, какие-то в организации, которые, ну, просто сами набирают. В организации, которые, да, за свой счет принимают. Тех вакансий стало меньше.
Юлія Рымашэўская даследавала, дзе могуць працаваць і дзе маглі працаваць сёлета студэнты і навучэнцы. А зараз апытанне ў Гомелі. Наш корэспандэнт спытаўся ў гомельскіх студэнтаў, дзе яны, што яны рабілі на вакацыях, адпачывалі альбо працавалі, или калі працавалі, то дзе.
У нас сначала была практика, а потом отдыхали на Черном море.
Працавали. Сначала в Гомеле практику проходил, потом в России работал. Общежитие для военнослужащих строил. В России выгодно, на учебу заработал. В Беларуси на практике вообще невыгодно работать. Денег копейки.
Картошку копали в деревне.
Я працавал и отпочивал. На стройке 15 дней 500 тысяч.
Работала, отдыхала. На стройке. Ну, инженеры будущие. Окна мыли. Не понравилось. Строители такие неаккуратные. Окна были очень грязные. Заплатили мало. Отпочивали. В Крыму. Отлично. Отдохнуть, конечно, надо.
Отпочивал. Последние каникулы погулять хотел. А мы вначале працавали, а потом отдыхали. Працавали на стройках на наших. Гомельские стройки. Очень неплохо удалось заработать.
Отпочивал я. У столицы мира город Барановичи.
Працавали. Строительная организация Гомеля.
Студэнты на гомельскіх вуліцах. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня». І зараз песняй «Каханая» мы пачынаем серыю «Верасень» з Данчыкам. Журналіст нашага радыё і спевак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні.
Песню «Каханая», як і шмат якія песні ў маім рэпертуары, навучыла мяне мая мама, паколькі і нотаў да многіх якіх беларускіх песняў тады нідзе не было. Ну і таким чином я навучився гэтае прыгожае танга, слова да якога, дарэчы, напісаў добры сябра нашай сям'і Янка Запруднік. Так як я розумію, коли він ще тільки познайомився зі своєю власною коханою, а це значить з будучою першою жінкою святої пам'яті Олею. Коханая, не плач по щасті.
Коханая, не плач по щасті. Мне сльоз твоих шкода до сльоз. Хай ледянить душу мороз.
Мы на хвалях ночной свободы, и тягом всего этого месяца Верасень с Данчиком. Данчик будет представлять и спевать свои песни, а еще позднее у нашей программы песня с нового альбома гурту «Ляпис Трубецкой» «Культ Просвет». Сегодня этот альбом вышел на компакт-диску, а еще тыдень тому он был выкладен в интернет для бесплатного спамповывания. У Менску уже более за половину 11-й, у эфира «Ваша свобода». Выники дня. С вами надалее Алексей Знаткевич, и не у забаве нашим гостем будет историк Олег Гордиенко, с яким мы погутрим про историчные спречки вокруг початку Другой Всесветной войны. Прогучить огляд свежей прессы, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет повед про Вольгу Акулич. А зараз крыху про надворье. На завтра по всей Беларуси синоптики прогнозуют невеликую облачность, але без опадков, и только на Гомельщине короткочасовые дожди. Температура раницей каля 18 градусов, у день до 25. А найперш нагадаем, что отбывается сегодня у Беларуси и свете. Побач со мной в студии Стаси Вашкевич, и он расскажет про международные подеи.
И снова добрый вечер. Сегодня у свете означает 70-годие початку Другой Всесветной войны. У адмысловых урочистостях у Гданьску берут удел лидеры 20 краин, у тымлику премьеры Немеччины, Россия, Ангела Меркель и Владимир Путин. Поехал в Польшу и премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Головный перемовщик по пытаниях иранской ядерной программы Саид Джалили заявил, что Иран готовы навіть перамовны працэс і мае новую версію прапановы, якая можа быць падставай для абмеркавання. Сёння ў Беслане ў Расіі адбыліся жалобныя мерапрыемствы ў памяць гадавіны трагедыі 2004 году, калі з 1 па 3 верасня тэрарысты ўтрымлівалі больш як 1200 закладнікаў. Падчас аперацыі па вызваленню загінулі 330 чалавек, у тым ліку больш як 180 дзяцей. Каля тысячы меркаваных злачынцаў чакаюць смяротнай кары ў Іраку. Гэтую лічбу агучыла сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International і заклікала афіцыйны Багдад спыніць смяротнае пакаранне. У Грузіі капітан турэцкага карабля быў прысуджаны да 24 гадоў зняволення за спробу парушыць эканамічную блякаду, якую Тбілісі вядзе супраць сваёй былой правінцыі Абхазіі.
Дзякуй, Стась. Стасі Вашкевіч расказаў пра апошнія міжнародныя падзеі, а зараз Ганна Соў з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У Польшчы адбываюцца цырымоніі, прысвечаныя 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва ўрачыстасцях у Гданьску бяруць удзел лідары 20 краінаў свету, у тым ліку прэм'еры Нямеччыны і Расіі. У горадні актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў арганізавалі выставу, прысвечаную 70-м угодкам пачатку Другой сусветнай вайны. Гаворыць кіраўнік гарадзенскай гарадской арганізацыі Саюзу палякаў Мечыслаў Яскевіч.
В гісторыі савецкай, которую мы вучыліся, заўжды гаварылі, што другая міравая вайна зачалася 22 чэрвеня. Ну то у нас не была история того. История была пропаганды. А война во всем свете началась 1 вересня. Поляки воевали супрац фашистской Германии. И в тем лику началась в нашем городе. И немцы бомбовали не только Гродно, але все города. И Барановичи был бомбардован, и Волковыск был бомбардован, Брест. Много людей загинуло. В память этих людей мы складываем кветки, запаливаем свечки.
Признать публічно, що Олександр Лукашенко сфальшував виніки президентської кампанії 2006 року, такий колективний зворот до генпрокурора Білорусі ініціює старшиня АГП Анатолій Лябєцька.
Зв'язано це з останньою заявою Олександра Лукашенка, вже другої, до речі, в якій він щиро признається у фальсифікації виніків виборчої кампанії. Це звучить на тереді нової президентської кампанії, місцевих виборів.
Тим часом Лідія Ярмошина заявила «Свободі», що Центр виборкам не отримлював ніяких указань.
Центральная комиссия опубликовала те цифры, которые получила с территориальных избирательных комиссий. Что получили, то передали и то подвели. Мы готовы продемонстрировать все протоколы территориальных избирательных комиссий, чтобы полностью подтвердить всю нашу статистику. Статистика открыта, на наши сборники опубликованы и имеются в библиотеках.
Показать своим прикладом новому поколению повагу до родной мовы закликала белорусских наставников старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла у звороте у связи с початком нового научального года. А все першоклассники Беларуси отримали книгу «Беларусь – наша родима» – подарунок президента Республики Беларусь. Серед іншого у ей багато портретов Александра Лукашенки. Амбасадор Великой Британии Найджел Голд Дейвис напередодні отъезду с Беларуси в интервью «Свободе» выказал сподевание, что у Беларуси не будет новых политвязнев.
Это был прорыв в хорошем смысле.
Это был прорыв у добрым сэнсе у отношениях помеж Евразвязом и Беларусью, коли тягом короткого термина на волю вышли все политвязни. Евразвяз натурально уважливо сочит за особыми выпадками, какие теперь непокоят громадскость. Изъявление новых полезневоленных будет кроком назад.
Шаг назад.
Александр Лукашенко протягивает поездки по Полесской глубинце.
Ганасовую с заглядом основных подеев дня. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». У Менску теперь 22 годины, амаль 36 хвилин. Сегодня, 1 вересня, 70-годие от початку Другой Всесветной войны. 1 вересня 1939 года нападом фашистской Немеччины на Польшу началась эта самая кровавая в истории человечества война. У ее за 6 наступных годов были утягнуты более за 60 державов. И про спречки, историчные спречки, связанные с початком Другой Всесветной войны, мы зараз погутарим с историком Олегом Гордієнком, який теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Гадзіенка, ці з'явіліся за апошнія гады нейкія новыя факты, звязаныя з пачаткам вайны, нейкія новыя, можа быць, архіўныя матэрыялы, раней невядомыя, ці ўсё, так бы мовіць, праверана-пераправерана ўжо?
На Захадзе натуральна, што ўжо агульная канцэпцыя, яна ж не змяняецца погляду на вайну, калі толькі некаторыя новыя напрамкі. Тое, што тычыцца Беларусь таксама некалькі год, ўжо пару дзесяцігоддзя, тэма даследуецца пачатку Другой сусветнай вайны на навуковым узроўні. І беларускія дзеячы, беларускія гісторыкі якбы гэта тэму ведаюць. Для іх гэта не адкрыццё. Іншае пытанне ў тым, што на афіцыйным прапагандысцкім узроўні у нас все починається з 22 червня 41-го року. І навіть відповідні комісії збираються там до святкування там перемоги у війні, чи да відзначалося кілька місяців назад початок війни. А початок Другої світової війни стараються обмінати. Я спеціально сьогодні погадзіў, що написав флагман білоруської преси «Совєтської Білорусі» на гэтый конт, що Європа вспоминає начало Второї мірової війни. І запрошений туди Сергій Сидорський, прем'єр-міністр. І потім, що він там робить, Сергій Сидорський? Вот «Совєтська Білорусі» пише, що не просто він бере удел, але і практичне значення його візит, що гэта будуть там економічні перемоги з буйними польськими бізнесменами. Ось такий удел белорусов у этой сумной даче. То есть не згадки, что белорусы, что не только что там привело до подела Польши. Это 70-го года там вопрос, что наоборот белорусы бронили Вестерплаты. Не сгадывается у этом артикуле Игоря Кольченки. И опошний сказ, вот я сказал четверо, что запоминается опошний. Опошний сказ, что когда нацистский режим СССР ставится на одну доску, это оскорбляет память тех людей, которые погибли, освобождая Европу от коричневой чумы. Советская Белоруссия резюмует, что нельзя признавать режим Гитлера и Сталина ставить на одну доску.
Ну, гэта такія ж самыя заўвагі робіць еўрапейцам і расійская цяперашняя ўлада. Сёння, дарэчы, польскі прэзідэнт Лех Качынскі, выступаючы ў Гданьску, абвінаваціў, як ён выказаўся, бальшавіцкую Расію ва ўдары ў спіну ў дзень 17 верасня 1939 году, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Польшчу, занялі заходнюю Беларусь, заходнюю краіну, і мы ўжо атрымалі званок слухача з гэтай нагоды, з нагоды вось гэтага выказвання спадара Качынскага.
Поважаная свобода, заўсёды з цікавасцю слухаю вашай перадачы. Падабаюцца навіны, экспертыза, праскі акцэнт, вельмі слушныя, абгрунтаваныя перадачы. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно. Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизм? Возмущен. Полагай, Берозкин, город Щучин.
Вось такое тэлефанаванне слухача. Нагадаю, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён уключаны ўвесь час, вы можаце тэлефанаваць. А з намі на сувязі па-ранейшаму гісторык Алег Гардзіенка. Спадар Гардзіенка, вось як бы вы пракаментавалі гэтае тэлефанаванне? Там фактычна дзве часткі. Першая гэта, што заява Качынскага пра тое, што палякі маглі б больш утрымацца, калі б не было удару з боку савецкіх войскаў, ну, это поўная, на ягоную думку, нейкая лухта. І другое, што не было Качынскім выказана належнай павагі дзеянням савецкіх войскаў падчас вайны.
Ну, тут з аднаго боку справды, што сілы былі няроўныя, польскія і нямецкія, але Качынскі, президент Польщі, він глядіть на гэта падія як громадянин Польщі. І, справді, гэта був удар всю спину полякам, тому що навіть коли яны могли утриматися, яны могли бути на гэты бок, але ж яны потім були всі інтернірованы. І менавіта той, хто дійшов так звану Сходню Польщу, потім повезли техніками у Катынь, Осташков, Козельск. Гэта люди були репресованы. З іншого боку, безумовно, ніхто якби роля Совєтського Союзу переможе над нацизмом пізніше, вже 42-43 год так само не спрічується. І Курська битва, і раніше Сталінградська битва. Але перемога над нацизмом так само супольна перемога. І нельга забувати ту допомогу, яка я оказувала і Англія, і Америка, і економічна допомога Америки Совєтському Союзу, без якого перемога не була можливою.
Скажите, вот сегодня знову президент, теперешний премьер-министр России Владимир Путин и теперешний президент Польши Лех Качинский фактично обменялись такими взаимными обвинувачиваниями, бо история, и она выкористовывается в теперешней политике. Коли господар Качинский говорил про подеи 17 вересня 1939 года, то в свою чергу господар Путин нагадал еще раз про мюнхенские погоднения и сказал, что так званый пакт Молотова-Риббентропа, и он был только апошнім звяном у доўгім ланцугу падзеяў, якія прывялі да другой сусветнай вайны. Вось на вашу думку, цяперашнія ўлады заходніх краінаў, найперш Вялікай Брытаніі, Францыі, якія ўдзельнічалі ў гэтай мюнхенскай дамове падзеля Чэхаславаччыны, ці цяперашнія расійскія ўлады, наколькі яны павінны прасіць прабачэння за тыя падзеі 30-х гадоў?
Ну, напевно, улади Англії і Франції, вони вибачилися одразу, як почалася Друга світова війна. Безумовно, політика Чемберлена була бездарною, і вона привела до поділу Чехословакії, до зникнення. Але вони сподівалися, хоч так утримати Гітлера, бо ніхто туди докладно не відав, які його далекі плани. Але вони вже з 39-го року, коли Англія дає пристанище всім політичним мігрантам у Лондоні, з Чехословакії, з Польщі, з Норвегії. Шарль де Голль звернувся до народу з лондонського радіо, коли почали німці напали на Францію. І вже 39-го року вони признали свої помилки, ніяких проблем у цьому немає. Німеччина, як от сьогодні вельми слушно написала газета РУ, вельми жорстко откоментувавши виступ, до речі, Путіна, у тим, що російські влади не привикли пробачатися ні перед чужими, ні перед своїми громадянами, а Німеччина приносила пробачення шмат разов, і сьогодні Ангела Меркель зробить гэта знов. Яна, ну, працювала тайна, скажіть, РУ. Просто Путін хоче за все старається перевести своє, ну, стрілки на інша річ. Тобто загадати червоноармійців тих 20-го года, загадати Совєтсько-Польський пакт, Німецько-Польський пакт 34-го года. Все остатнє, аби не признавати своїх ніяких проблем, і якби, ну, за Катинін пробачення не попросив. Він признав тільки, наскільки я розумію, пакт Молотова-Рібентропа, спославшися на давнє признання Держдуми.
Спадар Гарзієнко, я би хотів задати вам питання, вже не зв'язане з подіями початку Другої світової війни, а одно з питанняў анкеты свабоды. Мы пачалі анкету свабоды, і цяпер у нашым эфіры рэгулярна яна будзе гучаць, і таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг вы можаце прачытаць адказы на гэтую анкету розных людзей. Там розныя пытанні, і асабістыя, і грамадскія. Вось адно з іх я хацеў бы вам задаць. Вось што б вы найперш зрабілі, калі б сталі кіраўніком Беларусі?
Такое дастаткова нечаканое пытанне. Я, напэўна, паколькі я не толькі гісторык, але і працую ў сферы СМІ, рэдактар інтэрнэт-сайта нашай Нівы, я б адных з першых гэта лібералізацыя ў галіне СМІ. Некія, каб былі прынятыя акты за аккредитацией тех же самых без проблем замежных станций в Беларуси. Ну, тяжкое питание. Да. Максимально себе так само оточил бы специалистами и профессионалами на всех галинах. И не лез бы туды, в чем я не разбираюсь.
Дякую вам велике за гуторку.
Угу. Ласка.
Я нагадаю, что с нами на связи был историк Олег Гордиенко. Мы на хвалях ночной свободы. У Менску цяпер 22 гадзіны і 46 хвілін. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі 1 верасня. У Польшы адбыліся цырымоніі, прысвечаныя 70-годзю пачатку Другой сусветнай вайны. Ва ўрачыстасцях у Гданьску ўзялі ўдзел лідары больш чым 20 краінаў, у тым ліку прэм'ер-міністры Нямеччыны і Расіі Ангела Меркель і Уладзімір Пуцін. Ад Беларусі быў прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі. Прызнаць публічна, што Аляксандр Лукашэнка сфальшаваў вынікі прэзідэнцкай кампаніі 2006 году, такі калектыў зварот да генпракурора Беларусі ініцыюе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Тым часам старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына заявіла свабодзе, што цэнтр выбаркам не атрымліваў ніякіх указанняў і гатовы прадэманстраваць усе пратаколы тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, каб пацвердзіць афіцыйную статыстыку выбараў. У нашым эфіры і на сайце, у ранішнім эфіры з'явілася новая серыя «Адрасы свабоды». Людзі выказваюцца на конт адрасоў, якія адыгралі важную ролю ў гісторыі Беларусі. Заўтра адным з такіх адрасоў у ранішнім эфіры будзе майстроўня.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Грушаўская, 7. У гэтым будынку ў 1979 годзе ў рэдакцыі вайсковай шматтыражнай газеты журналіст Сергей Дубавец падпольна друкаваў сам выдавецкі антысавецкі часопіс «Люстра дзён».
І больш падрабязна пра гэты адрас, пра майстроўню вы можаце пачуць у нашым заўтрашнім ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне. Сёння выйшаў у свет кампакт-дыск з новым альбомам гурту «Ляпіс Трубецкой. Культ прасвет». Яшчэ тыдзень таму «Ляпісы» выклалі свой новы альбом у інтэрнэт для бясплатнага спампоўвання. Гэты альбом даволі такі палітызаваны ў некаторых сваіх песнях, але вось што сказаў нашым радыё лідар і спявак гурту Сергей Міхалок.
Мы не политизированная группа в любом случае. То есть политика нам чужда как таковая. Понятие «файт», вообще к «файту» мы относимся достаточно иронично. Я не выражаю ничьих интересов, кроме своих собственных. Лично я. Я не говорю о том, что меня лично можно увидеть в каком-то серьезном политическом движении. Мне это не очень интересно.
Сергей Михалук, спявак і лідер гурту «Ляпіс Трубецької». До речі, один з кліпів цього гурту ви можете побачити у інтернеті, у тим ліку і на нашому сайті свобода.орг. А ми пропонуємо вашій увазі одну з неполітичних пісень «Ружові окуляри».
Ружовые окуляры одел, ты ходишь счастливый. Того, что тебе формуляры, загады ты, директивы. Ховайся, братка, у мроях от социальной машины. Сокол летит понад горою, воля моя айчина. Того, что эти межи, коли за их режут. На воштах это я гимны, коли за их гинуть. На воштах это я межи, коли за их режуть. На воштах это я гимны, коли за их гинуть. Дел выходи свободный, держава шукая хвяру, шукая тих, хто не згодний, не згодний быть понарковним, верить у рай по экране, сокол летить понад лесом чудовним, воля моя кохання, на воштах это я межи, коли за их режуть, на воштах это я гимны, коли за их гинуть. На воштах это я межи, коли за их режуть. На воштах это я гимны, коли за их гинуть.
Держава тебе гарантує життя. Жарко, спарка, ланцуг, восемь, все. Только молись о штандартам улады, гляди по БД святую нараду. Держава тебе гарантуя рай, только в суперлото гуляй. По террафазен доклил поросё. Жарко, спарка, ланцуг, восемь, все.
На воштах это я межи, коли за их режуть.
Пісня «Ружові окуляри» з нового альбому «Культ просвіт» гурту «Ляпіс Трубецької». Нагадаю, що один з відеокліпів гурту можна побачити на нашому сайті свобода.орг. А зараз на черзі огляд завтрашньої недержавної преси. Зім Олег Грузділович.
Барановицька газета «Інтекспрес» відкриває номер розповідом про трагічні події у польському місті Радом, де під час авіашоу розбилися військові льотчики з Баранович Олександр Марфіцький і Олександр Журавлєвич. У Барановичах обвішений двохдённий траур. Так само газета звернулася до актуальних городських проблем, розповідає кореспондент Олександр Гізон.
Год тому ми проводили таку акцію «Територія дитинства». Ми нарізували стан дитячих пресовок у дворах городу. Теперь производ выросли, походить, что изменилось. Ну, сам речь, не изменилось амаль ничего. Те прицелки, на вот такие были, их користи добропорядкованные. Часто знаходятся вот таким занедбанным стане, поломанными релями, потрушенными песочницами. Проблема, на жаль, вирішається неефективно.
Газета «Брестський кур'єр» розсвітляє проблему утікачів з Грузії, які їдуть про зберості у Польщу і далі України еврозв'язу. Після страйку грузинських утікачів у лягері утікачів у Бялоподлясці кількість грузин, яким удалося проїхати про межу, значно скоротилася. У вірості грузинські утікачі звернулися по підтримку, розповідає редактор Миколай Олександров.
Вони на днях написали письмо в Генеральне консульство в Бресті, таке обращення, где они излагают свои беды, проблемы с просьбой к генеральному консулу Ксенжику защитить их права, чтобы их пропускали в Польшу. посодействовать. Письмо такое слезное почти.
Вот для газеты в берестейских отелях зараз проживая более за 1000 громадян Грузии, которые собираются съехать в Европу. Газета «Слонимская» пишет про змагание местных жихаров за отбудову Спаса Преображенского собору, который был разбуренный при советской владе. Недавно местные влады припинили будовлю, знайшовши певные порушения. Ольга Шинкевич рассказывает.
Нагадаем, что будовництво храма должится уже больше за 15 год. Святар Виктор на ахвяровании верников узводит церкву, але черговый раз улады полечили, что что-то не так.
Завтрашнее недержавное выдание оглядал Олег Груздилович. Вы на хвалях ночной свободы, выники дня. И уже году в нашем эфире гучить передача «Барды свободы», присвященная белорусской авторской песне. На этом тыдне у ее гучать песни Вольги Акулич. Я передаю микрофон Дмитру Бартосику и развитываюсь с вами на сегодня. Не губляйте свободы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем філазофскія і прыгожыя песні менскай бардэсы Вольгі Акуліч, якая больш за 10 гадоў маўчала, але пасля такой працяглай паузы разрадзілася выдатным альбомам. Сённяшні дэвіз Вольгі «Пакаштуй рэчаіснасць на смак». Цікава, што гэта такое?
Большасць людзей насамрэч не жыве, а спіць. Я сустракаю шмат людзей, якія не жывыя, якія гавораць чужымі словамі, чужымі схемамі, якія жывуць так, як быццам у іх будзе магчымасць яшчэ раз пражыць гэтае жыццё, у якіх ёсць процьма рамак у мысленні. Адзінае, што непаўторнае і тваё, гэта твой асабісты вопыт. Не абавязкова экстрым, не абавязкова там, не абавязкова прыгаць з даха будынку, не абавязкова. Але трэба час ад часу спыняцца ў гонцы за тым, што можа табе і не трэба, і пытаць сябе, а чаго я хачу, а што я цяпер адчуваю, а вось я ем, яно мне смачнае, ці я гэта раблю проста за кампанію, я дыхаю, чым пахне гэтае паветра, я адчуваю на сябе тканіну, якая яна па адчуванні, яно надае мне прыемнасць, задавальненне, або я гэта ўсё, што я раблю дзеля кагосьці і дзеля нейкіх схем. Да? Як людзі робяць так званую кар'еру. Людзі робяць кар'еру, інтрыгуюць, церпяць здзекі іхных начальнікаў. Дзеля чаго? Насамрэч чалавеку не так шмат і трэба. Больш за тое, калі чалавек робіць нешта па жыцці правільна, то жыццё яму дасць магчымасці гэта рабіць. У гэтым сэнсе, калі вось у мяне цяпер логіка вельмі простая. Я мела магчымасць запісаць свой альбом. Я яго запісала. Калі жыццю гэта трэба, яно ў жыццё пойдзе. Ну, з мінімальнымі маімі высілкамі. Калі жыццю гэта не трэба, ну, значыць, я проста неяк так бавіла час для ўласнага задавальнення. Калі людзям, грамадству, у шырокім сэнсе гэтага слова, не ў сэнсе там сістэме ці дзяржаве, а ў сэнсе грамадству, да, чалавецтву, гэта патрэбна, чалавецтва знойдзе спосаб даць мне зразумець, што яму гэта патрэбна. Калі не патрэбна, ну што ж, ну не дык не.
Стамілася быць тваёй каханкай і стала проста тваёй сяброўкай, якую заўсёды ў доме сваім ты чакаеш за круглым сталом, на якім 5 кубачкаў з кавай для цябе і для таго, хто ўжо прыйшоў, для таго, хто сышоў і таго, хто ще толькі прыйдзе. Опять тому, кто не прыйдет ніколі, стамілася быць тваёй сяброўкай і стала просто тваёй знаёмай, якая раз-пораз заходзіць у дом пасядзець за вялікім круглым сталом, на якім 5 кубачкаў з кавай для цябе і для таго, хто ўжо прыйшоў, для таго, хто сышоў і таго, хто ще толькі прыйдзе. обяты тому, хто не прийде ніколи. Стомилася быть твоей знакомой и раптом стала просто чужой. И кав пью в сусідній кав'ярні, а частей дома пью молоко. И ты не чекаєш мене за великим круглым столом, на яким п'ять кубочков з кавой. Для тебе и для того, хто уже прийшов, для того, хто сошел, и того, хто ще тільки прийде. Опять тому, хто не прийде ніколи, а значиться для мене.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.